Ну, давайте начнем. Сегодня у меня будет много материала лекционного, текстового, и не очень много времени на медитацию, в отличие от прошлого раза. В прошлый раз у меня текста было немного, зато мы на медитацию потратили практически половину занятия. Сегодня получится наоборот. Ну, по крайней мере, текста будет много. Сколько мы на медитацию потратим времени, пока сказать трудно, но мы с вами рассматривали множество цивилизаций, государств, племен и народов, культур и метакультур евразийского материка. Но при этом, рассматривая все это, мы с вами везде дошли до определенной хронологической границы. Причем граница эта определялась не только и не столько конкретными цифрами, сколько одним из величайших событий в истории и метаистории крупнейшего континента нашей планеты. 13 век в сознании множества народов предстал как один из самых кровавых и трагичных во всей их долгой истории. Ключевым событием этого времени, как мы знаем, молниеносное и всесокрушающее нашествие степняков, стремительных монгольских всадников-кочевников. Всего за несколько десятилетий территория их завоеваний покрыла такие пространства, что все произошедшее не просто удивляло, но и просто потрясало неправдоподобием гигантского охвата. И эти события, как бы их ни оценивать, хорошо, плохо, страшно, наоборот, имели огромное метаисторическое значение. И дальше мы, собственно, обо всем этом уже и будем говорить. Но прежде чем перейти непосредственно к истории, нам необходимо коротко вспомнить предысторию этих событий. То есть мы должны понять, каково было состояние тех стран и народов, которые оказались в эти события вовлечены. Тогда многое будет понятно, почему, зачем, как все произошло. Но мы в свое время подробно обо всем этом говорили, подробно говорили о мусульманстве, о христианстве западном и восточном, о Китае, о степных племенах. А сейчас просто коротко вспомним это все, как бы, и заодно как бы обрисуем географию всех этих событий. Ну, давайте начнем с арабов. К середине 8 века арабские владения покрыли поражающие своей громадой пространство не менее 10-11 миллионов квадратных километров. Вот у меня даже я карту распечатала. Вот. Ну, она будет потом там в тексте. Вот это их вот. Ну, мы это тоже все с вами проходили, но просто вот надо нам сейчас представлять в общем процессе, как это все происходило. От Пенджаба вплоть до западных окраин Европы и Марокко в Африке, и от среднеазиатских пустынь до Среднего Нила. И все это удалось совершить за сотню лет, если начать отсчет от завоеваний от 632 года, когда Абу-Бакр, первый халиф и наследник пророка Мухаммеда, устремил вдохновенных вновь обретенной верой мусульманских воинов против западных и северных соседей Сирии и Ирана. Противостоящий миру ислама, мир католический, гнездился тогда на пространствах несопоставимо более скромных, не превышавших, кажется, даже 1 миллиона квадратных километров, то есть примерно в 10 раз меньше. Общество, где господствовали христианские конфессии восточной ориентации, в Армении, в Сирии, во многом были очень быстро поглощены волной арабских нашествий. Запад был поставлен перед необходимостью отстаивать свои идеалы, свою веру и свои земли, решительно противопоставляя себя столь ненавистному для него Востоку. Западная и Центральная Европа напрягала силы, стараясь усилить собственную мощь. К финалу X столетия территория королевств и княжеств, следующих католическим догмам, удвоилась. Возросла, конечно же, и их военная потенция. В 962 году была торжественно провозглашена Священная Римская империя и коронован ее первый германский монарх Оттон I. По мысли создателей, на плечи этой империи как бы ложилась трудная, но весьма почетная роль стать продолжательницей всех славных дел и непоколебимой мощи, исчезнувшей полтысячелетия назад Великой Римской империи. Мусульманский же мир после едва ли не физического уничтожения в 750 году династии Омейядов и формирования халифата аббасидов к 9 столетию постепенно, но все сильнее попадал в тиски тяжелых кризисов. Ничего нового, конечно же, в такого рода погружениях не было. По своей сути, принципиально сходная динамика развития сообществ, опьяненных успехами победителей, повторялась практически у всех. Их мир, надменный и гордый сокрушениями врага, раскалывался, погружался в те довольно обычные противоречия, которые оказывались густо приправленными жаждой власти правителей различных частей некогда единых социальных организмов. Или жестокие кровопролития могли хоть как-то привести к разрешению такого рода проблем. Помимо этого, в делах халифата с X века все более и более заметную роль начинают играть тюркоязычные, но уже втянутые в мир ислама племена агузов или сельджуков. Не так давно арабы видели в них лишь разбойные банды кочевников-скотоводов, скрывавшихся в моменты опасности в песках каракумов и кызылкумов. Время халифатов, по крайней мере в их восточной половине, постепенно погружалось в вечность, сменой арабскому владычеству явился обширный сельджукский султанат. Истинным основателем державы сельджуков стал Талгулбек, князь Соков в переводе, начавший свои завоевания с севера, от пустынных каракумов, родины этого племени тюрок-агузов. Примерно за 20 XI века Талгулбеку удалось завоевать Хорезм, Иран, Афганистан. В 1055 году он захватил Багдад, который в глазах многих арабов был центром или как пупом земли, подобным Иерусалиму у христиан. Успех завоеваний продолжил племянник Талгулбека Алпаслам, отважный лев в переводе. При нем границы султаната укрепились уже на восточном берегу Средиземного моря. Тяжелые испытания пришлись и на долю Византийской империи, которая лишь с большим трудом, сдавая многие свои территории, сдерживала натиск тюрок-мусульман. В 1071 году в бою близ восточно-анатолийского озера Ван Алп-Арслан наголову разбил войско ромеев, византийцев, и пленил византийского императора Романа IV Диогена. Мы это все с вами в свое время проходили, но сейчас конспективно вспоминаем. С тех пор на обширных пространствах Юго-Западной Азии власть прочно перешла к вождям тюркоязычных мусульманских народов. К концу XI столетия, то есть к началу знаменитых крестовых походов, в руках арабских властителей оставался лишь север Африки да юг Пиренейского полуострова в Европе. Стало быть, накапливающие силу и намеревающиеся устремиться в решительные походы на восток, в Святую Землю, европейским христианам противостоял в ту пору мир такой также мусульманский, но уже не арабский, а тюркоязычный, с сельджукскими султанами и эмирами. Хорезмская империя являлась в это время важнейшей мусульманской силой на Ближнем Востоке. Власть шаха Хорезма была признана в большинстве мест Туркестана и Персии. Далее на юг халифат аббасидов в Ираке находился в состоянии упадка. Египет и Сирия управлялись султанами династии Аюбидов, основанной знаменитым Саладином в 1169 году. В Малой Азии султанат сельджуков был главной силой. Между этими большими государствами были зажаты меньшие по размеру, среди которых были христианские царства Грузия и Армения. Особая исламская религиозная группа в Персии с ветвью в Ливане упивалась большим влиянием и властью по отношению к малому числу ее приверженцев. Основанная в конце XI века, она принадлежала к так называемому движению исмаилитов в шиитской ветви ислама. Группа была самой строгой была связана строгой дисциплиной и верностью шейху, старцу горы, как именовали его крестоносцы. Основным методом расправы последнего со своими противниками было тайное убийство. Ни один обидевший его человек не мог укрыться от кинжалов его агентов, чей фанатизм увеличивался благодаря курению гашиша, отчего и происходит их имя и наше понятие «убийца-ассасин». Ассасины вели постоянную скрытую войну против аббасидов, крестоносцев и сельджуков. Среди их жертв был избранный король Иерусалима Конрад и известный визирь сельджуков Низам аль-Мульк, автор замечательного трактата о государстве, убитый в 1092 году. Христианский мир являл не более единство, чем исламский. На Западе было два института, претендовавших на универсальность – Римская католическая церковь и Священная Римская империя германской нации. Их власть не признавалась всей Восточной Европой, но в особенности греческим православием. Более того, историческое продолжение подлинной Римской империи, Византийская империя, группировалась вокруг Константинополя до 1204 года. Географические представления европейских властителей в те времена были, если можно так сказать, весьма умозрительными и во многом фантастическими. Если в военном отношении силы противостоящих систем могли показаться более или менее равноценными, то интеллектуально-научный багаж разнился весьма впечатляюще. Арабские халифаты удивили, правда, уже последующие поколения не только стремительностью своих территориальных захватов. Обыкновенно и очень часто считали, что носители подобного рода завоеваний, к тому же совсем незадолго перед этим только-только вышедшие из диковато-первобытного состояния, фактически никогда не могут нести никакой привлекательной для иных народов духовной или тем более интеллектуальной нагрузки. Ведь и пророк Мухаммед происходил из совсем недавно полукочевого племени курейшитов. А вот, например, представитель сарацинов, представлял сарацинов Аммиан Марцелл, историк, впавший в коллапс Римской империи еще за два или три столетия до зарождения ислама. Цитата из Аммиана Марцеллина. «Сарацины, которым нам лучше бы не иметь ни друзьями, ни врагами, в своих налетах то здесь, то там в один миг опустошали все, что им попадалось, словно хищные коршуны, которые, если завидят сверху добычу, похищают ее стремительным налетом, а если не удастся схватить, летят прочь. У этих племен все люди без различия воины, полуголые, покрытые до бедер цветными плащами, на быстрых конях и легких верблюдах, передвигаются они с места на место как во время мира, так и в пору военных тревог. Никто из них никогда не берется за плуг, не сажает деревьев, не ищет пропитания от обработки земли. Они постоянно кочуют на широких пространствах без дома, без определенного места жительства, без законов. Не выносят они долго одного и того же места под небом. Не нравится им никогда долго одно и то же пространство земли. Жизнь их проходит в вечном передвижении. Жены они берут себе заплату по договору на время, а чтобы это имело подобие брака, будущая жена подносит мужу в виде приданого копье и палатку. По желанию она может уйти после определенного срока. Они проводят всю жизнь в столь далеких скитаниях, что женщина на одном месте выходит замуж, на другом рожает, а детей уводят с собой вдаль, не имея возможности нигде успокоиться. Пищей всем им служит мясо диких зверей, молоко, которое у них имеется в изобилии, а также различные травы и птицы, которых удается поймать силком. Я сам видел многих из них, и им было совершенно неизвестно употребление хлеба и вина. Ну, то есть дикари, по его представлениям. Очень сходными были оценки номадов, кочевников в совершенно различных краях Евразийского континента. В случае с только что покинувшими свой привычный образ бытия арабскими народами, все оказалось как бы вывернутым наизнанку. Духовно, мировоззренческий настрой носителей ранней исламской культуры оказался в состоянии поразительно быстро вовлечь огромную массу крайне разнообразных народов со столь же разнообразными доисламскими верованиями, в корне несовместимыми с откровениями Корана. Именно это, пожалуй, в огромной степени определило стремительный темп распространения исламской культуры. Развивали арабы едва ли не все античные науки чрезвычайно успешно. Не составит труда представить впечатляющий ряд поистине выдающихся и даже великих арабских ученых, светил математики, астрономии, медицины и многих иных направлений человеческой мысли. Но мы в свое время с вами все это подробно рассматривали. В отличие от арабов, отцы католического мира, намечавшие и формировавшие генеральные русла интеллектуальных устремлений западноевропейского мира, являли собой убогий контраст с сарацином, фактически по всем мировоззренческим аспектам. Кажется, что именно они и представали истинными варварами в сравнении с вновь зародившейся культурой. Наиболее полное представление об уровне западной науки возникает при обзоре ее кардинальных постулатов о географии тогдашнего мира. При сравнении географических понятий о нашей планете, широко распространенных в среде мыслителей античности, с теми, что спустя полтора тысячелетия получили неоспоримое господство в католическом мире, можно испытать подлинное изумление. Регресс поистине удручает. Оказались, к примеру, безнадежно забытыми детальное историко-географические описания Геродота. Полностью отвергались поражающие вплоть до наших дней своей точностью вычисления окружности нашей Земли, проведенные Ратосфеном в III веке до нашей эры. Также была совершенно отринута и знаменитая система Альмагест Клавдия Птолемея II век. И да и разве только это? В христианском мире отныне абсолютно все знания должны были полностью опираться и исходить из соответствующих текстов Библии. Земля вновь обрела плоскую форму, а вовсе не шаровидную, как ранее учили ушедшие в небытие античные язычники. Плоский блин Земли оказывался окруженным со всех сторон водами Мирового океана. Земля же, или Ойкумена, делилась на три части – Европу, Африку и Азию. Последняя, то есть Азия, располагалась восточнее иных частей, а Африка привлекала тогдашних людей менее всего. В целом же весьма загадочная и таинственная Азия оказывалась колыбелью, по крайней мере, двух наиболее трепетных для тогдашнего христианина ценностей самого высшего статуса. Здесь размещался как центр мира, так и рай. Центр мира совпадал с Иерусалимом, и это казалось вполне естественным, поскольку именно с этим почти неземным градом были связаны изначальные и важнейшие святыни христианского мира. Однако при этом даже в пределах Иерусалима некоторые пытались выявить тот самый центр, или фактически же уже истинный пуп земли. Где-то очень далеко, в неведомых глубинах Азии, цвели также и райские кущи, куда Господь поместил на заре существования сотворенного им мира, тогда еще не успевших впасть в непростительный грех Адама и Еву. Место это, однако, точно локализовать не удавалось. Рай окружала или высокая стена, либо его ограждал от посторонних горный хребет, на котором нередко размещали фигуры Адама и Евы, а также змеи-искусителя. Но именно здесь же в Азии, правда, опять же, вновь не уточнялось где, располагалось наиболее омерзительное и устрашающее место сего мира. Это было обиталище человекоподобных Гога и Магога, которых в католической традиции относили к наиболее ужасным созданиям из всех сотворенных Господом. Вот такими словами характеризовались эти пугающие нормальных людей края в книге «Образ мира», компиляция, датированная около 1100 года. В верхней Скифии, простирающейся до Каспийского моря, от Каспийского моря до Сербского Китайского океана и к югу от Кавказа, многие земли обитаемы, но имеется много и безлюдных земель. В них много золота и самоцветов, но из-за грифонов люди опасаются там появляться. Нижняя Скифия прилегает к Гиркании, называемой так из-за гирканского леса, в котором живет чудесная птица со светящимся в темноте оперением. Иране или Иран находится сразу к западу от Скифии. Это область кочевников, которые из-за бесплодия почвы приходится много странствовать. Они ужасны и жестоки, пожирают человеческое мясо и пьют человеческую кровь. Видимо, по подобного рода причине едва ли не все жуткие пророчества связывались в те времена с появлением в судный день с севера Азии этих вызывающих содрогание тварей. На большинстве карт вместилище племен Гога и Магога изображалось окруженными высокими и неодолимыми стенами. По многочисленным вариантам подобного рода версий, стены эти воздвигал когда-то сам Александр Македонский. Древнееврейская традиция, согласно книге «Бытия», причисляла Магога к сынам Иофета, наделяя эту туманную и зловещую персону знаком прародителя скифских племен. Пророк Иезекииль насыщал свои речи мрачными предсказаниями о гибельных опустошениях и разрушениях, которые нахлынувшие с севера со своими чудовищными ордами Гог из земли Магога, навлечет смерть и разруху земли израильской. Наконец, Иоанн в своих устрашающих откровениях предостерегал соплеменников. Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. В целом же большинство средневековых авторов, вслед за господствующей еврейской традицией, усматривало в Гоге и Магоге северных варваров-скифов. Первыми деяниями, где оказались задействованы остальные силы вновь сформированной Священной Римской империи, стали знаменитые крестовые походы. Старт им прозвучал из уст римского первосвященника Урбана II всего через 33 года после коронации Оттона I. Активные взрывы, направленные на восток агрессии католического разноперого войска, длились немногим более столетия, если, конечно, не принимать во внимание их позднейшие имитации, вроде крестового похода детей 1212 года или же иных сходных с ним. Прежде всего, в четырех наиболее ярких и самых известных крестовых кампаниях европейский Запад должен был продемонстрировать свое очевидное превосходство над мусульманским Востоком. Хотя раскол церквей уже произошел, устрашенный сельджуками византийской греческой веры император Алексей I Комнин весной 1095 года просит папу римского Урбана II поспешить на помощь грекам в их тяжкой борьбе с мусульманами. Понтифик соглашается и уже в ноябре того же года, немедленно по окончании Клермонского собора, перед гигантской, собравшейся для встречи с ним толпой, он произносит свою сразу вошедшую в исторические аналы пламенную проповедь. Но я не буду вам всю ее читать, я ее в тех лекциях я ее тоже приводила, и в тексте она будет. «Так хочет Бог», взревели вслед за призывом папы тысячи его слушателей, и уже в следующем месяце началось формирование многочисленных отрядов христианских воинов. Так был дан старт первому крестовому походу. С того времени в европейской литературе и даже в нашем уже нынешнем сознании начали отстраиваться целые галереи легендарных властителей, вождей, героев, как подлинных, так и ложных. Первый, самый романтичный и успешный крестовый поход в ряду этих персон граф Раймунд Тулузский, герцог Роберт Нормандский, Готфрид Бульонский, ведущий монарх Иерусалимского королевства. Здесь и легенда третьего похода, английский король Ричард Львиное Сердце, тот, который якобы одним ударом меча разрубал мусульманского всадника от головы до седла. И далее граф Балдуин Фланский, император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса и многие-многие другие. Но со стороны сарацин в подобной галерее почему-то оказался лишь один прославленный полководец Саладин, Салах ад-Дин. Первый святой поход уже с самого начала знаменовался, однако, позорными деяниями. В какой-то странной торопливости существенно ранее рыцарских ополчений двинулись через Германию и к Дунаю и через Венгрию к Константинополю неорганизованные и многочисленные толпы европейской голытьбы. Даже имена их вождей звучали символично. Первый из них – Петр Пустынник, нищий священник-харизматик. Другой – также нищий, но уже рыцарь – Вальтер Сан-Савуар, что по-французски означало «голяк». Толпы эти стали даже именовать народным крестовым походом. Параллельно им, двигавшийся вдоль Рейна отряд германских крестоносцев во главе с католическим священником Готшкальдом и графом Эмихом фон Ренингеном, свои первые подвиги обозначили погромами и грабежами европейских общин в городах Трир и Кёльн. Но об этом я тоже в свое время рассказывала. Тексты здесь вы можете потом почитать, если захотите. Совершали это зачастую не какие-то недисциплинированные толпы бродяг, то есть имеется в виду погромы. Ведь даже высокопоставленные крестоносцы зачастую не желали видеть каких-либо различий между мусульманами и евреями. Зверства крестоносцев не ограничились прирейнскими областями. Такое происходило также в Шпеере, в Вормсе, вплоть до Руана на западе и до Праги на востоке. Голодные и полуодетые толпы народных крестоносцев подкатились к Константинополю. Им, однако, нужно было чем-то питаться, и тогда вокруг Стольного града вспыхнули необузданные грабежи. Весьма обязанный римскому понтифику за полученное от него согласие на помощь, император Алексей поторопился переправить всю эту бесполезную и опасную дикими инстинктами массу людей через Босфор, подставляя их тем самым под удар сельджуков. И действительно, уже 21 октября 1096 года фактически все народное ополчение было истреблено мусульманскими воинскими отрядами. Итак, рыцарские соединения профессиональных европейских воинов подошли к стенам Иерусалима. Штурм города начался 13 июня 1099 года, и через два дня древний город пал. Резня потерпевших по поражению мусульман была ужасной, и лишь немногим удалось сохранить свои жизни. Свирепостью этого побоища весьма гордились. Тут уже вот есть описание, не буду я вам сейчас его прочитывать все, этого всего. В том же году объявили о создании нового в тогдашнем мире королевства Иерусалимского и коронации его первого монарха Балдуина I, бывшего до того Готфридом Бульонским. Началось торопливое сооружение христианских храмов, однако не прошло и сотни лет, когда в 1187 году Салах ад-Дин Саладин отбил город у крестоносцев, и все церкви вновь обрели облик мечетей. В разряд позорных можно без сомнения включать и четвертый крестовый поход. Тогда, не дошедшие до Святой Земли крестоносцы, в 1204 году штурмом овладели богатейшей столицей Византии, Константинополем, и учинили там не только вселенский грабеж, но и резню. Тогда же были безвозвратно загублены многие неповторимые шедевры византийских творений. Да и после этого печально знаменитой трагедии в 1212 году завершился постыдный детский крестовый поход. Пожалуй, чем-то необычным предстал в этом ряду так называемый шестой крестовый поход 1228-1229 годов. Правда, своим примечательным характером он был обязан прежде всего абсолютно нетипичной для средневековой Европы фигурой императора Фридриха II Гогенштауфена. Фридриху исполнилось 28 лет, когда в 1220 году римский папа Гонорий III возложил на него корону императора. Тогда он приобрел статус одновременного властителя сразу двух монархий – Священной Римской империи и Королевства Сицилии. Почти немедленно после этого молодой монарх вместо традиционных священников и феодальных вассалов вводит в сицилийскую администрацию профессиональных юристов и открывает университет в Неаполе для подготовки новых управленческих судебных кадров на основе древнеримского права. При коронации папа благословил Фридриха быть вождем нового, тогда еще грядущего, шестого крестового похода. Однако сам свежекоронованный император вряд ли сильно трепетал за судьбу захваченного сарацинами Иерусалима. Своим победоносным походом он рассчитывал укрепить лидирующее положение в христианском мире. Фридрих, презирая христианскую добродетель смирения, явил себя приверженцем той концепции, что неспущенная ему Богом императорская власть всеми корнями уходит к императорам Древнего Рима. Удивительным образом различались оценки его личности. Один из очевидцев писал, что это был хитрый, жадный, эксцентричный, злобный и раздражительный человек. Но если требовалось проявить свои лучшие качества и предстать в более выгодном свете, он становился собранным, остроумным, приветливым и прилежным. Многие считали его закоренелым безбожником. Один просвещенный католический монах также полагал, что хотя в нем и не было ни капли истинной христианской веры, но если бы он действительно стал добрым католиком и возлюбил Бога и Христову Церковь, то ему не нашлось бы равных среди самодержцев всего мира. Говорили также, что император не выказывал уважения ни к Моисею, ни к Иисусу Христу, ни к пророку Мухаммеду, утверждая, что это самые выдающиеся мошенники и самозванцы на земле. Сменивший покладистого Гонория III новый папа, 80-летний Григорий IX, нерушимо следовал важнейшим канонам католической веры и исполнял их. В августе 1227 года Фридрих отправляется в Святую Землю возглавить крестовый поход, но внезапно возвращается в Италию вроде бы по причине внезапной болезни. И в это время, почти немедленно, Григорий IX отлучает императора от церкви и предает его проклятию как безбожника и клятвопреступника. Любопытным было поведение Фридриха и в Святой Земле уже после папского отлучения, на которое он старался не обращать особого внимания. У него сложились весьма странные, даже близкие контакты с формально противостоящим ему сельджукским султаном Аль-Камилем. У очевидцев складывалось даже впечатление, что оба никак не желали вести войну с друг с другом. Так скажем, Фридрих просил султана просветить ученых мужей из своего христианского окружения по философским проблемам устройства природы Вселенной, о бессмертии души, поведать о логических построениях Аристотеля. Являясь братом великого Саладина, султан Аль-Камиль вовсе не отличался религиозным фанатизмом знаменитого родственника. Он едва ли не дружески относился к своему столь необычному западноевропейскому скептику-интеллектуалу и частенько посылал ему богохульные, с точки зрения папской курии, подарки. Ну, я тоже не буду вам все подробно читать. В 1229 году Фридрих и Аль-Камиль заключили мирный договор, по которому Иерусалим вновь переходил в руки христиан. И здесь вновь происходит такого рода события, которые с первого взгляда объяснить крайне сложно. Насквозь пропитанный ненавистью к Фридриху, неистовый и весьма престарелый папа Григорий IX, по сути, отлучает от церкви истинной уже с позиции важнейших христианских канонов, пуп земли и центр Айкумены, город Иерусалим. Он накладывает на него так называемый интердиктум, то есть строгий запрет на проведение в храмах этого священного для христиан града любых церковных обрядов. Возможно ли было явить миру более абсурдную идею, венчающую эпоху крестовых походов и очищение от мерзких язычников Святой Земли и гроба Господня? В то время как христиане сражались с мусульманами, и христиане Запада атаковали христиан на восточном направлении, тучи сгущались на Дальнем Востоке. В 1206 году в дальних областях Монголии родовое собрание предводителей Курултай провозгласило одного из соплеменников Тимучина императором земли и дало ему новое имя Чингисхан. Надвигался монгольский крестовый поход. Но это монументальное событие прошло совершенно незамеченным мусульманами или христианами. Никто на Западе в это время не знал о существовании Монголии. В 1241 году мнение многих выразил образованный европеец говоря, что существует только 7 краев на свете, а именно те, где живут индусы, эфиопы или мавры, египтяне, иерусалимцы, греки, римляне и французы. На этом основании он отказывался верить, что монголы в действительности пришли с Дальнего Востока. Мусульманский Ближний Восток был, конечно, гораздо ближе к Монголии, нежели к европейскому Западу. Хорезмские купцы торговали с уйгурами восточного Туркестана, а уйгурские торговцы посылали свои караваны к монголам. Однако прошло много лет, прежде чем решения Курултая 1206 года стали известны в Хорезме, и даже тогда их зловещее значение не было сразу же понято. Хорезмская империя являлась в то время важнейшей мусульманской силой на Ближнем Востоке. Власть шаха Хорезма была признана в большинстве мест Туркестана и Персии. Далее на юге халифат аббасидов в Иране находился в состоянии упадка. Египет и Сирия управляли султанами династии Аюбидов, основанной знаменитым Саладином, в 1169 году. В Малой Азии султанат сельджуков был главной силой. Между этими большими государствами были зажаты меньшие по размеру, среди которых были христианские царства Грузия и Армения. Особая исламская религия, особая исламская религиозная группа в Персии с ветвью в Ливане. Да. Христианский мир являл не более единства, нежели исламский. На Западе было два института, претендовавших на универсальность: Римская католическая церковь и Священная Римская империя германской нации. Их власть не признавалась всей Восточной Европой, но в особенности греческим православием. Более того, историческое продолжение подлинной Римской империи, Византийской империи, группировалось вокруг Константинополя до 1204 года. Еще до низвержения Греческой империи на Босфоре и установления там Латинской империи, власть Папы Римского чрезвычайно укрепилась благодаря крестовым походам. Папы имели теперь в своем распоряжении армию и испытывали большое искушение использовать ее в своих интересах. Крестовые походы постепенно приобретали новый смысл, получив направленность не только против мусульман, но также и против раскольников, греческих православных. Атака на Константинополь представляла собой южное направление римско-католического натиска. Одновременно северный путь был открыт немецким миссионерам и рыцарям в Балтийском регионе. Орден меченосцев был создан в Ливонии в 1202 году, за ним последовал Тевтонский орден в Пруссии в 1229 год. Так быстро обретал форму антиправославный крестовый поход. Одновременно в 1209 году начался внутренний крестовый поход, направленный против еретиков уже дома, против альбегойцев и катаров. Хотя власть папы имела тенденцию к быстрому расширению, ее рост в значительной степени подрывали расхождения между Римом и Римской империей германцев. Глубокий конфликт между императорами и папами высасывал силы обеих сторон. Драматическая борьба Фридриха Барбароссы и папы завершилась поражением амбициозных планов первого и компромиссов. Сын Фридриха, Конрад, сохранял, по крайней мере, внешний мир с папой, но по правлению его сына Фридриха III началось новое силовое столкновение между церковью и империей. Кроме того, император встретился с оппозицией со стороны некоторых из его сильных вассалов, а также ряда городов. И вне империи существовали могучие государства, подобные Франции и Англии. Политические и религиозные трения в мусульманском и христианском мирах, равно как и конфликт между двумя Палестинами, ослабил потенциал их сопротивления какой-либо внешней опасности, подобной той, что исходило из Монголии. В социальной организации существовало много сходств между западным феодализмом и феодом как формами организации Переднего и Ближнего Востока. Хотя императоры и короли поддерживались могучей аристократией, время от времени приходилось отвечать на требования своих неверных вассалов, которые казались им чрезмерными. Крестьяне эксплуатировались либо их господами, либо сборщиками налогов, в зависимости от природы режима в каждом случае. Но города поднимались. Ремесла и торговля процветали в Европе и на Ближнем Востоке, от Хорезма до Италии. Относительно образования и технологии, несмотря на так называемый Ренессанс XII века в Европе, мусульманский Восток был, возможно, все еще на более высоком культурном уровне в то время, нежели Запад. При этом жизнь как в Европе, так и на Переднем и Ближнем Востоке была легка лишь для немногих. Деспотические капризы восточных властителей затрагивали даже этих избранных, а правители на Западе тоже бывали тиранами. Несколько процветающих городов в Северной Италии были разрушены императорами. Когда начинался внутренний крестовый поход, без разбора уничтожались как действительные, так и подозреваемые еретики. Задача спасения душ невинных оставалась на долю Бога. Быстрое распространение ересей на Западе, Переднем и Ближнем Востоке было само по себе знаком неудовлетворенности обычного человека своей судьбой. Это подчеркивал еще один аспект внутренней слабости как христианского, так и мусульманского миров. Земли Руси. К началу III века земли Руси простирались от Карпат на юго-западе и доходили до Урала на северо-востоке, от Белого моря и Ледовитого океана на севере до Причерноморских степей на юге и мордовских, чувашских, марийских земель на юго-востоке. При этом Русь более столетий жила в условиях раздробленности. Сложилось до полутора десятков княжеств. Большинство их представляли собой небольшие монархии во главе с великим князем. Ему подчинялись в пределах его земли княжества владетели более мелких уделов, князья удельные. Удельные порядки не могли не ослабить Русь в военном, политическом плане. Многие государства зачастую не выступали единым фронтом против внешних нападений. Князья и земли враждовали друг с другом. В это же время в рамках отдельных, более компактных, чем ранее, государств создались условия для дальнейшего развития боярского и крестьянского хозяйства. Происходил неуклонный подъем земледелия и животноводства, ремесла и культуры, городской жизни во всех русских землях. В первой трети XIII века выявились политические лидеры, наиболее сильные государства Галицко-Волынское на юго-западе, Ростово-Суздальское на северо-востоке и Новгородское на севере. Галицко-Волынское княжество с ее плодородными почвами, мягким климатом, степным пространством, перемежающимся с реками и лесными массивами, было центром высокоразвитого земледелия и скотоводства. Активно в этой земле развивалось промысловое хозяйство. Следствием дальнейшего углубления общественного разделения труда было развитие ремесла, что вело к росту городов. Крупнейшими городами Галицко-Волынского княжества были Владимир-Волынский, Перемышль, Галич, ну и так далее. Через галичские и волынские земли проходили многочисленные торговые пути. Водный путь из Балтийского моря в Черное проходил по рекам Висла, Западный Буг, Днестр. Сухопутные торговые пути вели в страны Юго-Восточной Европы. По Дунаю шел сухопутный торговый путь со странами Востока. В Галицко-Волынской земле рано сложилось крупное княжеское и боярское землевладение. Экономический и культурный подъем Галицко-Волынского княжества был впоследствии прерван нашествием Батыя. В первой половине XIII века Ростово-Суздальская земля переживала экономический подъем. Плодородные земли, огромные лесные массивы, многочисленные реки, озера создавали возможность для развития земледелия, скотоводства. Доступные для добычи месторождения железных руд способствовали развитию ремесленного производства. В Ростово-Суздальской земле пролегали важнейшие торговые пути на юг, восток и запад, что и определило здесь сильное развитие торговли. Северо-восточные земли Руси были хорошо защищены лесами и реками от половецких набегов, что привлекало сюда жителей южных земель, страдавших от частых нападений кочевников. Рост населения в Ростово-Суздальском княжестве имел большое значение для его экономического развития. росло число городов. До нашествия Батыя возникли такие города, как Владимир, Переславль-Залесский, Кострома, Тверь, Нижний Новгород и другие города. Города в Ростово-Суздальской земле создавали и внутри, и на границах, как крепости, центры административного властвования. Они, обрастая торгово-ремесленными посадами, превращались также в центры развития ремесла и торговли. Процесс углубления христианизации Руси, столь успешно начавшийся при Ярославе Мудром, продолжался в эпоху, которая характеризовалась потерей единства и раздробленности русского государства. Киевская Русь распадается на множество удельных княжеств, и уже с середины XII века значение Киева как политического центра Руси стремительно падает. За Киев еще борются отдельные князья-честолюбцы, но дальновидный князь Андрей Боголюбский уже создает новое великое княжение во Владимиро-Суздальской земле, которое перенимает первенство у Киева. Однако и Андрей, и его брат Всеволод III Большое Гнездо, будучи сильнейшими князьями Руси и фактическими самодержцами в своей Суздальской земле, тем не менее уже не могли быть столь же полными хозяевами всей Руси. Единой державы, по сути, больше не было. К началу III века Русь представляла собой множество совершенно обособившихся и независимых княжеств, которые трудно было считать даже какой-то федерацией. Потерявший свое политическое значение, завоеванный и разграбленный войсками Андрея Боголюбского Киев, тем не менее, продолжает оставаться церковной столицей Руси. Святая София по-прежнему кафедра киевских и всея Руси митрополитов. И хотя Русь сотрясают кровопролитные войны между князьями, единая русская церковь не дает окончательно забыть и похоронить идеи Руси как единой страны, единого народа, являясь наиболее значимым, связующим и объединяющим фактором. Однако более чем за 2,5 века, которые минули со времени крещения Руси, русский народ в полной мере так и не христианизировался и не воцерковился. Уже были явлены вершины святости на примере таких подвижников, как преподобный Антоний и Феодосий Киево-Печерский. Было немало святых и благочестивых князей и святителей, но огромная масса народу оставалась полуязыческой. Имело место двоеверие и пережитки язычества. Полноценной церковной жизни во многих районах Руси, особенно в сельской местности, так и не было налажено. А кое-где просто еще продолжали поклоняться идолам. Более того, существование целого ряда благоверных князей, многие из которых были прославлены в лике святых, составляло лишь очень малую долю от всей массы русских князей. В большинстве своем князья воевали друг с другом, и огромные силы, энергии, средства были истрачены впустую на эти междоусобия. Однако и в ту пору все-таки существовало сознание единства Руси, потому и Руси удавалось отстоять свою независимость от внешнего врага. И новгородцы, и киевляне, и суздальцы, и даже галичане одинаково сознавали себя частью Руси. И обусловлено это было во многом именно их церковным единством в лоне Киевской митрополии. Характерно, что игумен Даниил, который в XII веке посетил гроб Господень, поставил там лампаду за всю русскую землю. Точно так же поступила, посетив святую землю, и преподобная княжна Ефросиния Полоцкая. Правда, нужно сказать, что не стоит переоценивать это древнерусское сознание народного единства. Мы всюду встречаем в источниках название «русская земля» и нигде не встречаем выражение «русский народ». То есть было скорее ощущение единства земли, к которой все принадлежат, а не целостности народа. Ну, все эти факторы во многом обусловили ту трагедию, которая разразилась на русской земле в середине XIII века, когда полчища Батыя за короткий срок, всего в несколько лет, по сути, смели с лица земли Киевскую Русь. Нашествие монголо-татарских орд обозначило новый период в истории Руси и русской церкви. это европейская часть. Значит, Европа, Западная Европа, арабы, сельджуки, тюрки, эта часть Русь. С другой стороны степи у нас находится Китай, находился Китай. Большая страна Китай, про которую мы тоже очень много подробно говорили. Сначала я много рассказывала про Китай, про историю, про все это. А потом мы периодически как бы заглядывали в Китай из различных кочевнических государств, из империй. Значит, ну, теперь кое-что еще надо сказать дальше, что еще происходило в Китае накануне монгольского завоевания. Уже в конце правления династии Тан, в период крестьянской войны, началось отделение китайских провинций, в результате чего возникли государства, пытавшиеся копировать систему династии Тан, систему империи Тан. После ее падения пять династий, формально претендовавшие на полноту власти, сменяли одна другую на всей бывшей территории Тан. Реальная власть переходила к военным губернаторам. Среди этого хаоса выделяется империя династии поздней Джоу. Все это мы с вами о всем этом наговорили. Но одновременно с династией поздней Джоу со столицей Кайфан и Лаян на реке Хуанхэ, претендующие на полноту власти на экс-территории династии Тан, существовали еще несколько самостоятельных государств. Одно на севере, северная Хань, на границе со степью, остальные южнее, поздняя Шу, южная Лин, южная Тан, У-Юэ, Чу, южная Хань. Все они вели между собой войны, здесь была велика роль милитаристов, военных губернаторов. В X веке в позднем Джоу к власти приходит династия Сун. Династия объединяет земли и начинает работу по стабилизации экономической и социальной структуры, побеждает милитаристов, подчиняет или уничтожает независимых генералов. Династия Сун в X-XI веках. Наличие этнической монолитности обеспечивало обществу единство, а обширные территории с благоприятным для сельского хозяйства климатом, порядка 4 миллионов квадратных километров, и связанным с этим населением создавали государство, которое и современниками, и в наши дни именуется империей. Китай династии Сун был оседлой цивилизацией с атрибутами властных структур, в основе которых лежала общинная или клановая организация. Население страны было лично свободным, проживающим в небольших деревнях и городах, где преобладали большие семьи и клановые структуры. Это было экономически неоднородное общество, так как основными отношениями в деревне были взаимодействия арендатора земельного надела и землевладельцев. Последние составляли большую часть состоятельного сословия Китая, но юридически относились к простолюдинам. Государственный строй империи Сун основывался на политических устоях, унаследованных от прежней династии, и новая власть, стремившаяся упрочить свое положение, по традиции обращалась к истокам конфуцианства. Указом императора Конфуций был канонизирован, в его честь сооружались храмы, а его потомки, как самые уважаемые подданные, пользовались почетом и разнообразными льготами. Приоритет монаршей власти поддерживала и система образования, призванная насаждать официально санкционированную идеологию и основанная на изучении специально отобранных и интерпретированных еще в танское время древних канонов. Право выдвижения и аттестации чиновников принадлежало исключительно центру. Во время очередных дворцовых экзаменов, проводившихся раз в 3 года, преуспевали всего несколько десятков из 700 претендентов. Получивший высшую ученую степень продвинутый муж становились кандидатами на занятия важных чиновничьих должностей. Происходил рост городов, развивается ремесло и торговля, технологии, осуществляется дальняя караванная и морская торговля с разными странами. В это время в городах появляются специализированные ночные рынки. Развивался, как и у прочих аналогичных обществ, кредит, чеканились монеты. Но вынужденная внешнеполитическая активность создавала огромный дефицит денег, и в империи Сун появились кредитные или бумажные деньги. Города с питейными увеселительными заведениями, рынками и лавками серьезно отличались от крестьянского мира. Но в целом ремесло не переросло рамок потребительской экономики, удовлетворяя прежде всего нужды государственных властей и господствующих слоев общества. Поэтому города в империи Сун, да и в Китае в целом, это прежде всего центры управления для страны с огромным количеством населения. И только затем это центры ремесла и торговли. Львиную долю в производстве товаров занимают казенные предприятия. Основная часть торговли, включая дани, приходится на государство. Поэтому города с огромным количеством населения не стали самостоятельными социальными единицами. В начале второго тысячелетия Китай был не только крупнейшей, но и более развитой страной тогдашнего мира. Отметим также, что именно в Сунское время доля занятых в сельском хозяйстве снизилась до 2/3, что свидетельствовало об успехах урбанизации, о культурной и социально-экономической зрелости китайского социума. Китайские корабли плавали вдоль индокитайского побережья к странам Южных морей, в Японию и к островам Тихого океана. Они везли изысканные шелковые ткани, фарфор, металлические изделия, золото и серебро. В Китай же доставлялись пряности, драгоценности, слоновая кость, благовония, ценная древесина. Превосходство Китая в рассматриваемое время имело место не только в сфере производства. Так, по уровню грамотности, 20-30% населения, Китай по меньшей мере на порядок опережал Западную Европу. Этот подъем в духовной и материальной сферах, так называемый сунский феномен, стал выражением значительного потенциала развития традиционного общества. Однако положение в армии, состоявшей в основном из наемников, было сложным. Она была рассредоточена по всей стране, но подчинялась непосредственно императору. В столице, Кайфыне, квартировалось войско запретного города, собранное там для охраны сына неба. Кайфын переполняли бездельничающие вороны, воины императорской гвардии. В провинции и в округах формировались гарнизоны, командиры которых подчинялись местным властям. Войска отличались низкой дисциплиной и слабой подготовкой. Вооружения нередко не хватало. Границы империи охраняли незначительные воинские части. Снижению боеспособности армии способствовало и ущемление прав командной прослойки и презрительное отношение гражданских лиц к военным. И хотя численность сунской армии все время увеличивалась, за первые 80 лет существования династии в 6 раз, и на ее содержание пошло 5/6 государственных поступлений, само военное дело было поставлено слабо. Традиционное для Китая возвышение гражданского начала в ущерб военному достигло в Сунское время своего апогея. Сунское правительство, всецело занятое внутренними проблемами, с трудом обеспечивало оборону границ и проводило пассивную внешнюю политику. Между тем, к северу от Срединной империи крепли новые молодые государства, основанные кочевниками, и сдерживать их натиск Сунский двор оказался не в состоянии. Противостояние китайского государства, превосходящим его по военной силе государственное образование северян, трагически сказалось на судьбах страны. В XII веке Китай был разделен на две империи. Южный Китай находился под властью династии Сун, на севере управляли маньчжурские завоеватели Джурчжэни, которые обосновались в Пекине в 1125 году. Они были известны как «Золотая династия Цзы» по-китайски. Продолжая традиции ранних китайских императоров, Цзы жестко отслеживали события в Монголии с тем, чтобы предотвратить там создание единого государства. Агенты Цзы старались сохранять баланс власти между индивидуальными монгольскими племенами. Как только одно племя становилось опасно сильным, Цзы поставляли оружие соседнему племени с тем, чтобы оно воевало против выскочки, или же пытались организовать коалицию племен против него. Джурджене – тунгусоязычные племена Дальнего Востока, проживавшие на территории Северной Маньчжурии, и вышли они на политическую арену в начале второго тысячелетия. Во второй половине XI века усиливается процесс объединения этих племен вокруг джурдженского племени Ваньян. Причиной объединения явилось не только рост населения и развитие экономики, но и необходимость борьбы с киданиями. О киданиях мы с вами говорили. В 1115 году произошло падение иноземного ига и провозглашение Золотой империи Джурджении, китайский цзинь, в годы правления вождя Агуды, принявшего титул императора. В течение последующих 10 лет джурджене окончательно разбили кидани и захватили их земли. Затем в результате многолетних войн был покорен и обложен податями весь Северный Китай. В период своего расцвета Джурдженская империя занимала всю Маньчжурию, южную часть Дальнего Востока России, часть Северного Китая и Северной Кореи. Общественная структура многонационального государства была сложной. Во главе стоял император и его многочисленные родственники. Они были крупнейшими собственниками, им принадлежали высшие государственные посты. Далее шла чурдженская аристократия. Ее представители обладали значительным богатством, служили опорой государства. Ниже находились племенные вожди. Простые джурджене составляли костяк армии. Это земледельцы, скотоводы, охотники, ремесленники. Общественная структура многонационального джурдженского государства была сложной. В период своего расцвета 87% населения страны составляли китайцы, только 10% непосредственно джурджене и лишь 3% другие народы. Страна делилась на 19 губерний, которые возглавляли своего рода генерал-губернаторами. У джурджене было 5 столиц и много других городов, в том числе на территории Приморья. Отличительной особенностью джурдженской системы администрации, обусловленной полиэтничным составом страны, была отдельная система управления для джурджене и для китайцев. Однако с усилением внутренних связей в 30-х годах XII века эта двойная административная система была преобразована в единый для всех народов империи многоступенчатый государственный аппарат. Его основу составляли 6 министерств. Министерство общественных работ, юстиции, финансов, Министерство церемоний и Министерство чинов военных дел. Все высшие должности в правительстве были заняты джурдженями, но большинство чиновников были китайцы. Джурджене имели многочисленную, хорошо обученную и вооруженную армию. Дополнительно для поддержания порядка на завоеванных территориях были созданы особые военные поселения из джурджене. Единого хозяйственного уклада у, собственно, джурдженских племен не было. Основным видом хозяйствования было земледелие. Они выращивали просо, пшеницу, бобовые культуры, землю пахали на быках, использовали железный плуг, плуг с лемехом, а также применяли мотыги и лопаты, пользовались ступами и ручными мельницами. Джурджене Приморья занимались скотоводством, разводили крупный рогатый скот и лошадей. Охота же в их хозяйстве не имела большого значения. Важно заметить, что джурджене унаследовали от бахайцев, про них я отдельно в приложении расскажу, многое из созданной ими материальной культуры. Бахай – это было первое государственное образование на территории российского Дальнего Востока. Ну, потом вы про него прочитаете. Да, джурджене от них унаследовали много и созданной ими материальной культуры. Они стали обладателями огромного технико-экономического потенциала. Например, большого размаха в период существования империи джурджене достигло производство и обработка цветных металлов. На высоком уровне у джурджене было и гончарное дело. Мастерами применялась совершенная для этого времени технология изготовления сосудов. развивалось и кожевенное производство, которое включало уже ряд процессов и операций. У Джурджени существовало деревообрабатывающее производство, причем на высоком уровне. Джурдженские мастера занимались изготовлением боеприпасов, а именно пороховых снарядов. Но жили Джурджени в наземных деревянных домах с лежанкой и каном. Такая система отопления жилища появилась у населения Приморья и Восточной Манчжурии еще на рубеже новой эры и сохранялась у малочисленных народов Дальнего Востока вплоть до начала XX века. В некоторых жилищах встречались также небольшие плавильные горны, каменные подпятники от гончарного стана, каменные жернова ручных мельниц, обширные хозяйственные ямы со следами встроенных внутри деревянных ларей, запирающимися на замок крышками. Это вот на раскопках было обнаружено. В этих ларях хранилось зерно и другие продукты питания. Кроме того, к жилищу, как правило, примыкал небольшой хозяйственный двор с различного рода постройками и сооружениями, которые все вместе составляли своеобразный хозяйственно-производственный комплекс типа усадьбы. Особого внимания заслуживает культура Джурджени. Уже спустя 4 года после образования Золотой империи Джурджени создали свою слоговую письменность, более отвечающую нормам их языка, чем китайские иероглифы. Эта письменность получила известность под названием «Большое письмо Джурджени» и содержала около 3000 знаков. Даже среди простых ремесленников у Джурджени было немало грамотных людей. У Джурджени была своя литература и поэзия, широкое развитие получили различные отрасли науки. Как явствует из письменных источников, джурдженские песни, танцы и музыка пользовались известностью среди китайцев. Культ предков занимал заметное место в религиозных воззрениях джурджени, в связи с чем, отливая из бронзы фигурку в честь предка, они стремились придать ей портретное сходство. Большинство джурджени исповедовали шаманизм, а знати чиновничества – буддизм. Я так подробно рассказывала о джурджениях, потому что это нам понадобится, мы должны это знать на следующих лекциях. Вот. Ну, а теперь мы будем медитировать. В следующий раз уже у нас начнутся монголы, в следующий раз уже у нас родится Тимучин. Так что сегодня это все вот как бы преамбула. Так, медитация у нас сегодня будет на второго мастера. На второго мастера, ну, это... Тут мне трудно логически обосновать эту, выбор именно этой медитации, так вот, как всегда, так оно услышалось. Но я думаю, что, помимо всего прочего, здесь, конечно, сыграло роль то, что мы сегодня говорили о пространствах, о географии, о различных пространствах, которые потом будут захватываться, собственно говоря, монголами. И будут создаваться новые пространства, старые будут пространства трансформироваться. Вот. Но во время медитации, я думаю, что еще много чего мы увидим, поймем. Или во время медитации, или потом. Но медитация на второго мастера. Так, начнем из 22-й зоны. Мы к ней обращаемся достаточно часто. Каждый раз это для нас очень сложно, потому что практически у всех очень много наработок на тонком плане, из разных времен, из разных мест, разными способами на тонком плане работали. И старых наработок много, и накоплен очень большой опыт. И, конечно, основная проблема в том, что сейчас большинство этих наработок либо неприемлемы, либо, наоборот, то, что когда-то было конструктивно и было важно и нужно, сейчас это вообще уже может становиться, наоборот, разрушающим, деструктивным и совершенно эволюционно беспомощным и ненужным. Поэтому 22-ю зону, конечно, нам надо внимательно проходить, внимательно просматривать. Опять же, значит, не старайтесь смотреть свои отклонения, их немерено у всех. Бесполезно их пытаться вручную выявить и обработать. Это только в общем процессе. Вообще, вот сейчас надо очень хорошо понимать, когда мы стали работать с сущностными составляющими, что личностные отклонения вручную можно обрабатывать только совсем вот, ну, чуть-чуть, немножечко можно вот расчистить себя. Если раньше, когда мы работали по-другому, там лет там, даже 10 тому назад, это имело работа с отклонениями, как мы тогда привыкли это делать, она имела значение, она была важна и нужна, то теперь у нас совершенно другие способы работы. И, как я уже все время говорю, что основное – это включение в общий процесс и нахождение своей, собственно говоря, роли, своей функции в этом общем процессе. Вот. Ну и в 22-й зоне это, конечно, касается в значительной степени, как и всех остальных, правда. Так, давайте начинать. Единица. Рон Этол Агар Унит Эох. Так, ну, почти что все куда-то подевались. Просто вот вообще попрятались. Не все, конечно, но вот очень у многих единицы просто закрылись. Не потому, что их нету, не потому, что этой чакры нету, не потому, что она какая-то дефектная, а просто вот как-то, ну, действительно, опасаются, что как бы чего не вышло. Ну вот то, что я сказала про 22-ю зону, как раз это многих, по-видимому, и напугало. Ну и опять же, конечно, очень трудно переходить на новую настройку чакр. Да, давайте еще разочек. Расслабьтесь, отпустите свое бессознательное на свободу. Единица. Рон Этол Агар Унит Эох. Очень интересно, у некоторых в единице открылись некоторые лепестки чакры навстречу новой 22-й зоны, но при этом то, что связано было с 22-й старой, и тоже когда, ну, как так или иначе присутствовали, когда-то настройки были на какие-то предыдущие состояния 22-й зоны, на какие-то предыдущие ее моменты, вот это как бы так стыдливо прячется, стыдливо прикрывается. Понимаете, дело в том, что вот я уже еще раз говорю, что и отклонения свои, и свои проблемы, и самые даже свои какие-то неприятные вещи, это все сейчас надо отдавать в общий процесс, это все должно обрабатываться в общем процессе. Вручную, индивидуально очень мало что можно сделать. Так, ну ладно, немножко я уговорила вас, да. Двойка. Рон Этол Агар Унит Эох. Почему-то представление о 22-й зоне у многих связывается с тем, что человек должен, вот осваивая 22-ю зону, он, прежде всего, он должен видеть и слышать. Это вторичный эффект, это побочный эффект освоения 22-й зоны. И далеко не все... Во-первых, стремиться надо не к этому, естественно, вот, а как побочный эффект это, ну, может появиться, может не появиться. Это как кому, знаете, вот на роду написано, как кому положено. Вот. И вот поэтому на двойке у многих вот здесь как-то вот вот просто упертость такая вот. Ну, очень много, это с самого начала, как только мы стали работать с теорией качеств, как только мы стали проводить консультации, стали работать с людьми, ну просто вот очень многие, чуть ли не через, ну не все, конечно, но очень многие, вот как, я хочу видеть и слышать, мне нужно, мне просто говорили, вот еще в те времена, мне там один слушатель еще вот 40 лет назад, он мне все время говорил: «Ирина, открой мне третий глаз, открой, чем так настойчиво, открой мне третий глаз». И когда я пыталась как-то объяснить, он считал, что я просто не хочу, что я из вредности делаю. Вот, хотя, собственно, я не могу открыть третий глаз, даже если бы я это и хотела. Так, ну, никто не может открыть третий глаз. То есть или открыть вот так, как это экстрасенсы делают, но это лучше не надо. Так лучше не надо. Никогда. Ничего хорошего из этого не происходит. Так, ладно. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Очень много старых способов, старых форм действия. У всех так или иначе, не все они сейчас проявлены, но очень, ну, не все их видно сейчас. Но на консультациях, тем, кто вот у меня в последнее время на консультации бывал, я обычно смотрела это дело, и у многих были видны вот старые способы, ну, как бы старые руки такие, вот старые ручки, которые сейчас уже ничего делать не могут. По крайней мере, вот в контексте нашей работы здесь необходимо выращивать новые, так сказать, руки, новые, осваивать новые формы действия. А для того, чтобы выросли новые руки, со старых необходимо отказаться, то есть руки растут как бы вот из определенных мест, и нужно, чтобы они росли из правильных мест. Тогда они будут правильными. Четверка. Рун, Этол, Агар, Унит, Эох. Ну, тут понятное дело, что огромное количество сущностей так или иначе с каждым из нас, из вас, из нас связаны. Связаны по-разному. Сущности разные. Связаны кармически, связаны энергетически. Некоторые сущности подходят сейчас, в настоящее время, услышав нас. Некоторые, наоборот, прячутся, убегают, опасаясь того, что через нас идет сейчас. Ну, тема сущности у нас с вами уже заявлена и на семинар, и на практические занятия, так что сейчас я подробно об этом говорить не буду, но просто уже сейчас вот мы говорим и нам, людям, мы говорим и сущностям, которые нас, как известно, слушают очень внимательно, и на каждую лекцию подходят все новые и новые сущности. Вот, значит, вот мы будем со всем с этим разбираться. Мы будем со всем с этим разбираться обязательно. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Но пятерка – это у нас с вами вектор воли, как известно, помимо всего прочего. И у многих он направлен на не на сегодняшнюю цель. Очень у многих направление вектора воли – это цели, которые когда-то ставились и достигались или не достигались, и как бы сохранилось вот воспоминание об этой цели, сохранилось оттиск ее, ну, у кого где, у кого как. У многих на единице остался как бы след при прежних целей, даже, может быть, нескольких. И поэтому у некоторых пятерка она такая вот нестабильная. То есть, с одной стороны, у человека есть совершенно искреннее устремление к высшей цели, устремление к своему предназначению, устремление к своим предназначенческим программам. А программы менялись много раз, особенно у тех, кто очень, очень давно работает на тонком плане, а практически все здесь присутствующие и сущности с нами сотрудничающие. Так что, понимаете, поэтому вот здесь именно должна быть ориентация вектора сущностной воли именно на теперешнее состояние. А мы сейчас, у нас сейчас идет перенастройка на теперешние задачи, на теперешние наши сущностные задачи и программы. Поэтому и вектор воли тоже он должен перестраиваться. Ну, естественно, от вектора сущностной воли у многих уже сейчас зависит вектор воли личностной. Хотя иногда они вступают в некоторый конфликт, иногда личностная воля побуждает человека к тому, что о сущностной воле немножечко на некоторое время забыть. Такое случается пока еще достаточно часто. Шестерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Ну, тут, понятное дело, тут не приходится еще раз об этом говорить. Огромное количество наработок по 22-й зоне. Когда я говорю наработки по 22-й зоне, это совершенно не значит, что это магия только 22-й зоны. Магия существует во всех зонах влияния качеств. Но те, кто некоторые знакомы с книгой Аноповой, с учащим, да, откроется, там, собственно говоря, и Сезам откройся, в основном это в Сезаме, конечно, Сезам откройся, там просто Анопова конкретно перечисляет, ну, как я это представляется, наверное, сейчас, она конкретно там рассматривает виды магии, которые свойственны той или иной зоне влияния качества. Вот так что, ну, собственно, нам это некоторые какие-то отдельные виды осваивали, некоторые нет, тут кто как, кто чем занимался. Но сейчас осваивать это все нам нет никакой необходимости, мы совершенно по-другому работаем, мы сейчас с новой 22-й зоной и можем иметь дело, поэтому. Но наработки могут быть по самым разным вариантам магии. Поэтому обработка опыта именно вот в этом, по этому качеству очень сложная, потому что, опять же, опыт может быть очень давний и очень разнообразный. И помимо того, что он разнообразный, он еще может быть беспорядочно сложен, перепутан, перемешан по времени, перемешан по методам, по состояниям, по связям с сущностью. В общем, сложно очень. Вот, но деваться некуда, нам приходится с этим работать. Если мы хотим, конечно, дальше продолжать свою деятельность. Семерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Вот сейчас очень интересно мне видно, в кармическом массиве школы и, по-видимому, в кармических, индивидуальных кармических массивах каждого из вас, из нас, как бы высвечиваются, помечаются именно те кармические элементы по всему объему кармических массивов, которые как раз непосредственно связаны с энергиями 22-й зоны. Ну, или со второго мастера целиком, ну, мы еще потом посмотрим. Вот. Так что вот это те места, которые будут прорабатываться, ну, они вот уже как бы отмечены для дальнейшей проработки. Так, снизу. Семерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Шестерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Пятерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Четверка. Рон Этол Агар Унит Эох. Тройка. Рон Этол Агар Унит Эох. двойка Рон Этол Агар Унит Эох, единица Рон Этол Агар Унит Эох. Вторая зона. Единица. Соок Тоон Фер Ин Остер. Единица очень интересна по второй зоне. Здесь очень мало лишнего в единице, но вообще очень мало единица у большинства очень слабо приспособлена к, вообще к приему, к полноте энергии второй зоны. То есть вторую зону понимают очень приземленно. Ну, собственно говоря, в высших проявлениях второй зоны как-то очень мало кто не просто ориентируется, очень мало кто об этом вообще задумывается, очень мало кто к этому стремится. А это очень важное, ну, естественно, как любое энергетическое состояние. Это очень для нас важно. Вот. Но это, правда, связано еще и с проблемой самой второй зоны, потому что у нее, как если можно говорить о энергетической нише, о теле, самой зоны влияния качества, то у нее верхняя часть, верхние составляющие ее, они довольно прозрачны, там как бы нехватка материала более тонкого. Двойка. Соок Тоон Фер Ин Остер. Ну, соответственно, и понимание проблем второй зоны, оно очень такое достаточно конкретное и в основном личностное, то есть понимание каких-то тонких составляющих второй зоны. Понимания даже и речи нету, а такого интуитивного понимания очень мало. Просто потому, что как на это мало обращается внимание. Тройка. Соок Тоон Фер Ин Остер. Ну вот и действия, собственно говоря, вот по сущностные действия по второй зоне, они очень слабые, очень мало у кого, хотя по личностной составляющей многие, так сказать, вот, вполне по второй зоне достаточно отчетливо себя чувствуют, и многие и отклонения исправляют. Как раз по второй зоне отклонения, некоторые отклонения, в общем, лично вручную можно исправить, то есть начать как бы хорошо себя вести, там, полюбить животных, там, например, огород, там, землю. А вот на сущностном плане это все значительно сложнее, потому что там все очень тонкое, очень слабо ощущаемое, и очень мало у кого интуиция вот эти все вещи улавливает. Ну и, соответственно, действия тоже такие, в общем, мало кем осуществляются. Тут надо понимать, что вторая зона, собственно, почему еще я сегодня ее и дала со второго мастера, одна из функций второй зоны, на самом деле, по большому счету, это организация пространств в самых разных местах, в самых разных энергиях, в самых разных слоях, сам принцип организации определенных пространств. Четверка. Соок Тоон Фер Ин Остер. Ну, здесь, конечно, тоже соответствующие сущности. Через вторую зону еще интересный такой есть момент. Не только через вторую зону, но через вторую зону в том числе происходит взаимодействие с пространствами посмертия других миров. Ну, в частности, вот чем мы время от времени вынуждены, ну, приходится заниматься, и нам это интересно и нравится, это пространство посмертия, например, животного мира. Есть пространство посмертия, ну, условно говоря, это, конечно, трудно вообще себе, если пространство посмертия животного мира еще хоть как-то где-то представимо нам, то пространство посмертия растительного царства, пространство посмертия стихиалий, они тоже существуют, но там совершенно другая жизнь, другие посмертия, но это тоже в компетенции второй зоны. И не только ее, но ее в значительной степени. Именно как организация соответствующих пространств, их наполнение. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тут как-то мало кто вообще как-то, ну, за редкими исключениями, мало кто какие-то ставит перед собой цели, чувствует свои цели, связанными со второй зоной. Хотя не исключено, что они как раз и есть, я имею в виду сущностные цели. Хотя возможно, что они и есть. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Ну, с опытом здесь очень сложно, но это мы потом посмотрим, когда будем на мастера медитировать. И семерка соок, тоон, фер, ин, остер. Ну, тоже это будем смотреть через мастера, потому что это очень сильно все переплетается с 22-й зоны. Так, вторая снизу. Семерка соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка соок, тоон, фер, ин, остер. Двойка соок, тоон, фер, ин, остер. Единица соок, тоон, фер, ин, остер. Так, теперь пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Ну, я, конечно, я не буду призывать вас стараться провести все, что идет, потому что некоторые пытаются как-то, увильнуть, буду называть вещи своими именами. Опасаются, что вот такие мощные пранические потоки, которые сейчас к нам идут, что они как раз вот включатся в работу, и те проблемы со самой разной сущностной, в том числе, которые связаны, ну, по крайней мере, пока мы их вот к 22-й зоне отнесли, что они как-то слишком быстро начнут решаться. Двойка, пранические потоки. Ну вот, я проговорила, еще хуже. Некоторые стали прямо пытаться выскользнуть. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Вот. Зато сущности, и связанные с каждым из нас, и те, которые связаны со школой в целом, устремились, и не все сущности могут сами принимать пранические потоки напрямую, но поскольку и от нас, и от школы в целом, как раз на четверке, в основном, хотя на других чакрах тоже, но в данном случае в основном это видно на четверке, пранические потоки не только сверху вниз и снизу вверх проходят, а еще и они, обрабатываясь чакры, они идут по горизонтали, и очень многие сущности, ну не только сущности, многие слушатели у нас, кстати говоря, так делают, кто не может сам проводить пранический поток в полном объеме, так, можно получать его вот таким образом по горизонтали. Это не вампиризм никакой, ни с чьей стороны, потому что пранический поток, он, так сказать, всеобъемлющ, он наполняет собой все, и это хоть так, ну, все равно это начинает работать. пятерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, семерка пранические потоки. Семерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, пятерка пранические потоки, четверка пранические потоки, тройка пранические потоки, двойка пранические потоки, единица пранические потоки. Вот, и теперь мы можем пройти целиком мастера. Я уже комментариев давать не буду. Ну, может быть, зря я зарекаюсь, может быть, и прокомментирую как-то, но пока сейчас вот пройдем мастера целиком. Так, единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Снизу семерка, соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка, соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка, соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Ну, мастера мы прошли очень хорошо. Все, на сегодня достаточно.